Глава 9. В Новгороде. Путята в третий раз внимательно перечитывал пергамент от сотника. И еще раз попросил своего друга Варуна все подробно ему пересказать. «Не злись, старый. Тут ведь каждая мелочь может быть важна. Сам понимать должен. Великая морская держава, имеющая такое влияние на Балтике, и вдруг посылает своих головорезов-пиратов во внутренние земли другой стороны». Причем к той, с кем она сама же большой торг ведет. И интерес в хороших отношениях с ней же к тому еще имеет. Но вот какой резон данным с Новгородом Великим-то ссориться? Совсем тут все непросто. Понимать должен. Ты что же это, купец, уже нашему воинскому слову моему не веришь? Побледнев от гнева, вскинулся ветеран. Да ты знаешь, сколько они наших братьев на том затоне-то положили? И еще неизвестно, сколько выживет из тех, кто что кровь свою за новгородскую правду там пролил. А не веришь мне? Так там торгаш из ваших имеется. Вышата. Оружейный купец и кормчий его. Старшина охраны, да еще 5 христианских душ из недобитой ладейной команды. А коли уж и православных тебе мало, так вон 14 данов во главе с их благородным хауком тоже есть. Их самих с пристрастием поспрашайте, коли теперь нам доверия нет. «Тихо, тихо! Что раскипятился-то?» Подняв вверх руки, проворчал путята. «Верю я тебе, друг, и сотнику верю. Просто повторяю, что дело это не шуточное. Тут ведь дело большой войной пахнет. А война нам сейчас, да еще с одной такой страной, ох, какая лишняя будет!» И так со всех сторон только и успеваем, что от врагов отбиваться. А тут еще это Дания. Как же, владычица морей, не шутки. Да мне хоть англы с франками и всеми маврами в придачу, лишь бы они к нам не лезли. Все продолжал кипятиться начальник разведки обережной сотни. Ну да, ну да, ты всех там готов вырезать, усмехнулся путята. А вот то, что пленных захватили, да еще из благородных людей... Это очень хорошо. И видаки ваши тоже весьма, кстати, будут. Чую я высокий господний совет Великого Новгорода, как положено, расследование проводить будет. От ганзейцев-то ведь это уже не скроешь теперь никак. А уж они, как союзники Новгорода, обязательно потребуют серьезного расследования. Тем более, что на них самих навет. Да еще и через их флаг был. А уж они о том узнают непременно, не сомневайся. Это я тебе лично обещаю, как друг. И он так хитро подмигнул Варуну. Ты давай пока отдыхай, а я пока к Тысяцкому на доклад отправлюсь. Жди меня тут и из дома смотри ни шагу. Чую я, вскоре за тобой высокие люди приедут. Варун помолчал и ответил путете. Я за правду хоть перед кем не испугаюсь. И ответ держать твердо буду. Да только боюсь, пока мы разговоры разговаривать будем, все наши враги-то по дальним щелям разбегутся. Ишь ты, смелый-то какой выискался, — улыбнулся путята. А за Остромира можешь не переживать. Я после того, как грамотку Андрея прочел, сразу же ходоков за ним присматривать выставил. Да и на датский двор. Ну и к пристани мои люди тоже ушли без промедления. Так что сам отдыхай и команде своей передышку дай. Вон вы как за этот поход-то все вымотались. Далеко за полночь уже расходился экстренно собранный высокий совет. Внимательнейшим образом был выслушан вестник от сотника обережной сотни и его ближний помощник Варун. Перечитана несколько раз та подробная грамотка, доклад сотника. Но вопросы у совета все оставались. И главным из них, как и предполагал путята, был, зачем все это было Дании. И если все выводы сотника были верными, то выходило по всему, что вот-вот стоило ждать начала большой войны между союзом Ганзы, Гольштейна и Мекленбурга с одной стороны и самой Данией с вельфами во главе с королем Вальдемаром II с другой стороны. А это означало конец всей торговли на Балтике, до победы какой-нибудь из сторон, что однозначно приведет к огромным убыткам всех тех, кто вот этой самой торговлей как раз живет, и вообще непонятно никакие политические последствия всех этих вот действий. «Уж больно умный этот ваш сотник там», — рычал староста Неревского конца боярин Мироний. «Вон и выводы свои подсовывает, что за Ганзой нужно держаться». «А что Ганза-то? Союз десятков торговых городков, что порой с нами же из-за тех же цен на ту же кожу или воск режутся. Сколько торговых судов мы уже у них в Любике-то проиграли? Они ведь только и думают там о своих природных немцах. До нас ли им там вообще?» «А это вы только подумайте. Сам король Дании Вальдемар Завоеватель. Еще его предшественник Кнут VI по всему побережью немцев только что вот недавно гонял. Да у него армия и флот вообще не счита ганзейскому. Как Блох их всех на Балтике раздавит. И нас с ними же заодно, если мы только туда сунемся. И что, Мирошка, твои даны будут на нашей же земле купцов новгородских резать, да их караваны разорять, а мы так и будем за своими стенами тут сидеть, лишь бы с королем этим не поссориться? Увидят западные волки нашу слабость. Так всем скопом тогда навалится. Мало вон нам свеев да крестоносцев с их рыцарскими орденами». Отвечали Неревскому Мирону с другого славянского конца. Владыка покачал головой и в очередной раз постарался успокоить не на шутку разошедшихся спорщиков. В итоге, наоравшись вдосталь, пришли к общему мнению. Война Великому Новгороду с еще одной великой державой, королевством Дании, пока не выгодна. Но и показывать слабость перед кем-либо будет равнозначно поражению. Поэтому следовало для начала провести самое тщательное расследование. В поместье к сотнику следовало отправить особую комиссию во главе с Тысяцким Семеном Еминым, сменившим на этом высоком посту Федора Якуновича. И уже там, на месте, со всем этим разобраться, опросив всех участников недавнего боя. Захваченных пленных данов следовало привести в Новгород, и уже тут решать, что делать со всеми ними и с теми сведениями, какие только станут известны во время расследования. Пока же будет проводиться расследование, дана Гарольда и купца Остромира следовало задержать и заточить в крепость, а на все их имущество временно наложить арест до самого конца всей вот этой проверки. И потом уже решать, что с этим имуществом делать. Заодно Тысяцкому предписывалось провести ревизию всего того, что сотня отбила за эти полгода, и выделить доли всем сторонам, как и было предписано ранее утвержденным положением. Сотнику обережной сотни вынести благодарность за уничтожение разбойничьих в атак и торжественно вручить знамена и хоругвь, а также выделить 300 гривен в виде награды за высокий ратный труд, ну и 100 на пропитание, да всякое там развитие. Заслужили как-никак. На этом высокий господний совет и закончил свою работу. Варун готовил к отплытию 3 больших ладьи и ту свою маленькую, на которой и прибыл с вестью в Новгород. С ним же готовились к отплытию 7 десятков собранных отовсюду отроков, тех, кому предстояло проходить обучение в воинской школе Андреевского. Были они разных возрастов, от 11 до 14 лет, разного характера и телосложения. Да и судьба у них всех была разная. Основная масса мальчишек была из сирот, потерявших в лихое время своих родителей. Но были здесь и сыновья да внуки бывших дружинников и тех воинов, что ранее служили с самим сотником или с его друзьями. От того-то и доверившими им самое дорогое, что только бывает — свое чадо, будучи уверенными, что за них теперь точно можно не бояться. Всех их выучат и выведут в люди, и вырастят из них тех настоящих воинов, что так ценились в этот жестокий и опасный век на Руси. Самыми же счастливыми в Великом Новгороде были домашние сотника, которые уже чуть было не сошли с ума от этого постоянного ора, вечных драк, шалости и разборок детворы, что уже больше месяца сопровождали всю эту разросшуюся и неудержимую в озорстве армию. И вот, наконец, все они были готовы отправиться по реке в ратную школу. За то время, что детвора была в новгородской усадьбе, многие из них успели откормиться да окрепнуть. И зачастую вся нерастраченная энергия из них била, что называется, через край, захлестывая все вокруг. Но вот и настал день отправки. Все 7 десятков мальчишек, как смогли, выстроились на берегу. И перед ними вышел угрюмый, суровый и пожилой, но сразу видно, такой крепкий и даже какой-то опасный дядька. Вся эта стая пацанов, почувствовав перед собой настоящего лидера, мгновенно затихла и угомонилась, уставившись на седого воина. Ворон прошелся вдоль строя, вглядываясь цепким взором стоявших перед ним соложат. Немного постоял молча и, наконец, начал свою речь. «Я десятник дозорной разведки обережной сотни Великого Новгорода Ворон Фотич. Мне уже 48 лет, сопляки. Из них 36 я только и делал, что убивал врага. И поверьте мне, что его легло в землю гораздо больше того, чем вас всех вот тут вместе взятых стоят. Но еще больше врагов пыталось убить меня». И он вдруг скинул с себя рубаху. Вся толпа мальчишек хором ахнула, завороженно глядя на дядьку. Все его тело. Грудь, бока, живот, руки и спина. Все было покрыто многочисленными шрамами и рубцами. Ворон обвел свирепым взглядом всех вокруг и опять продолжил говорить. «Я жив, потому что все эти годы постоянно учился воевать. А учился я хорошо и прилежно. И скажу вам по секрету, я и сейчас учусь. И учусь у самого великого командира, о котором сам когда-то только слышал. Это мой и уже теперь будущий ваш командир, сотник Андрей Иванович. И всем вам повезло, что вы попадете именно к нему в его воинскую школу. Значит, те, кто будут в ней хорошо учиться и не будут сычковать и бездельничать, получат шанс дожить до моих лет и рассказывать потом об этом, как я вот вам сейчас здесь. Постарайтесь же это понять и оценить». Но вы еще должны знать, что из вас 100 раз по 100 потов сойдет. И пройдут годы трудных мучений и воинских тренировок, прежде чем вы чего-то там будете стоить, как воины. Если вы к этому не готовы, то лучше откажитесь сейчас. Потому что потом это будет сделать гораздо сложнее. На раздумье вам даю час. Затем начинаем погрузку и идем кусать берегой. Я все сказал. Разойдись. На 9-й день сотник решился покинуть с ранеными речной затон. Всех их уложили на сено, покрытое толстым войлоком, и от них же ни на секунду не отходили дежурные лекари. Сам сотник по несколько раз проверял состояние каждого, и по всему выходило, что уже больше смертей в его дружине не будет. Не смогли выходить только жестоко раненого Григория. Все же остальные понемногу шли на поправку. Мальчишки и вообще все подранки, лежащие в ладьях на сене, старались вытянуть голову да понаблюдать, как шла остальная загрузка в ладьи. «Пошли!» И караван судов начал вытягиваться из протоки на речной простор, беря направление вверх к усадьбе. А за ним на высоком мысе высился большой крест с огромной вытесанной табличкой, на которой было написано: «В этом затоне 3 мая 1225 года от Рождества Христова вела бой с данами обережная сотня Великого Новгорода. Уничтожен 91 морской пират, взято в полон 14. Тут же была добита ватага Чудина-Мечника. Мы потеряли 6 русских воинов: Ивана, Василия, Святозара, Григория, Назара, Факу. Вечная им память. Помяните их души. Эта земля находится под охраной нашей сотни. Сотник обережной сотни Великого Новгорода Андрей, сын Ивана.